Так, в прошлый раз, ну, у нас не было, но вот в прошлый раз, когда у нас было занятие, тогда мы говорили о той притче Иисуса, где он говорил о заплате из небеленной, из новой ткани на ветхие одежды, и где он говорил о вливании нового вина в новые мехи. То есть мы говорили о том, что Иисус здесь говорил о Ветхом и Новом Заветах, о законе и Евангелии, если так можно сказать. И что ну вот, фарисеи, которые приходили к нему, и ученики Иоанновы, которые упрекали учеников Иисуса, что они не постятся, и что почему это так происходит. То есть Иисус преподнес им эту притчу. Но вкратце, если так сказать, притча сия означает то, что Новый Завет – это Новый Завет, а Ветхий Завет – это Ветхий Завет. И что ставить заплату из Нового Завета на Ветхий Завет или на дела ставить заплату из Евангелия, да, то есть это испортить все.
Но и Ветхий Завет нельзя влить в Новый. Совершенно, порвет его.
Ну, совершенно верно. То есть, но парадокс в том, что Новый Завет латать не надо. То есть новые одежды латать не надо.
Ну да.
То есть и брать из старой, из ветхой одежды заплату на новую одежду не надо. Ветхую одежду нужно латать, а новую латать не надо. И вот ту благодать, которая нам дана во Христе, латать не надо, ее улучшать ничем уже и не надо. Поэтому это новый вечный завет в крови Христа, заключенный с нами, что наши грехи прощены, и что к нему, если что-то добавить, это значит все испортить. Это то, что я упоминал также и ту, как бы, ну, если даже можно сказать, пословицу или поговорку, которую постоянно повторял пастор Фелдман. Ну, мы его всегда называли отцом, профессором, у него две такие, ну, скажем так, два наименования, но по сути он был пастор. Вот, и где он говорил, что Христос плюс что-то, это Христос со знаком минус. То есть, если что-то ты добавляешь еще, ты отнимаешь силу у самого Христа. Например, если как адвентисты, они говорят, Христос-то хорошо, но еще добавим субботу и свинину. Ну, то есть, отнимем свинину. Да, потому что тогда будет лучше христианство. То есть, это упраздняет благодать Христа, и это уже спасение по соблюдению субботы или по отказу от свинины.
Но и обратное тоже, то есть вот сейчас, как сказать, идет и во многом там иудаизация христианства.
Ну вот это как раз и
есть. Ветхим Заветом начинают заменять, то есть уже не столько упор на Новый Завет, на притчи там, на
церкви. Нет, но это как раз...
А именно заменять ветхим.
Нет, но вот это как раз и то, что чем адвентисты занимаются, поэтому их всегда в старину называли иудействующими. То есть иудаизаторами, как на Западе. То есть они из иудаизма, потому что уже, ну, как бы вот это ветхозаветнее служение религии уже нет, она ведь основывалась на храмовом служении, был иудаизм, который вот этот остаток на основе вот этой ветхозаветней религии, что можно было там соблюсти и развить, ну, такое довольно искусственное явление, иудаизм. Это не ветхозаветняя религия. И вот из этого иудаизма, там, или субботу, или там еще какие-то некоторые традиции или установления старейшин, или даже, пускай, самого закона Моисеева, если этим улучшать христианство, то христианство тем не улучшается, а ухудшается. То есть это как, ну, вот фактически, вот если мы что-то добавляем к этой благодати, мы вот эту целостность разрушаем и в конце концов теряем одно и другое. Вот. И дальше мы читаем. Когда он, то есть Иисус говорил им сие, подошел к нему некоторые начальники, кланяясь ему, говорил, дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. и встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И дальше читаем. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. А когда же народ был выслан, он, подойдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Ну, Матфей, как бы, опять всегда говорит о главном. Но как вот ему для повествования это было нужно. Но мы имеем детали из других Евангелий, особенно из Евангелия от Луки. Что примечательно, что вот этот начальник синагоги Капернаумской приходит к нему, Яир, мы знаем его имя. Оно из других Евангелий нам известно. То есть он говорит о своей 12-летней дочери. 12-летняя дочь его вот или только что умерла, или умирала, или при смерти. Ну, то есть что-то очень непонятное. Там даже такого определения, что она... Вот тут здесь говорится, например: «Дочь моя теперь умирает», но когда они приходят туда, там уже свирельщики. То есть уже готовятся к похоронам. Да? В других Евангелиях говорится: «Только что умерла». Ну, то есть это тоже, только что вот что-то произошло. То есть дочери 12 лет. Потом мы читаем: женщина 12 лет, страдавшая кровотечением. Значит, столько же, сколько вот было этой дочери. Когда та исцелилась, скорее всего, дочь как бы умерла. Но тоже об этом есть намек, имеет ли это значение или не имеет, вот какие-то такие совпадения там присутствуют в этом повествовании.
Так это умирала дочь вот этой женщины, у которой кровотечение?
Нет, дочь начальника синагоги Яира. То есть, что мы как бы должны немножечко тут прежде вот... чем мы углубляемся в это событие, немножечко вот это фоновое обрисовать. Но все это происходит в Капернауме. Иисус какое-то время там уже живет. От начала своего служения публичного, когда он стал проповедовать, он переселился из Назарета в Капернаум. И, значит, он ходил в Капернаумскую синагогу. Этот начальник синагоги ему был знаком, скорее всего. И вот, он, когда у него случилось это несчастье, пошел искать Иисуса, потому что, действительно в Капернауме происходило очень много исцелений, очень много чудес, и он уже шел, зная, куда идти, да, и кому идти, и у кого просить, вот. Но следующее, что может быть тоже вот довольно так странно для нашего уха, что как только человек умирает, сразу уже похороны. Там и плакальщицы, и свирельщики, все, они заходят в дом, там уже все похоронное, чуть ли не панихида уже начинается.
Это, по-моему, не и сейчас у евреев.
Совершенно верно, да. Это они всегда стараются похоронить до захода солнца. Поэтому иногда, когда человек умирает там днем и мало времени готовится, когда он утром умирает или ночью предыдущей, тогда еще можно хоть приготовиться. Но они хоронят очень поспешно. Но я не знаю, с чем это как-то связано, но как-то вот такой обычай у них очень древний, очень такой из поколения в поколение передается.
Потому что я это просто физически знаю, у меня тут Илья Рафаилович, Илюша, когда он помер, быстренько он в тот же день.
В тот же день, да. Иногда бегом-бегом, потому что до захода солнца можно. То есть, ну вот такой обычай у них. И поэтому вообще ситуация очень странная. Представьте, у человека умирает дочь. И он, ну, в такой момент он оставляет свою дочь, бежит за Иисусом. Или же, как и других вариантов, эта дочь только что умерла. И он бежит, еще что-то он хочет делать. Но, наверное, все его сочли немного, ну, за сумасшедшего или как, не знаю.
Я думаю, что просто он, если бы чуть-чуть задержался, его уже закопали.
Ну, то есть, но я думаю, что нет, он там еще мог как бы это все остановить или как, но, наверное, уже мы видим, что как-то, наверное, человек уже как бы вне себя от горя. Поэтому там вот в других Евангелиях, если мы читаем, то там приходят к нему уже люди, там не утруждая учителя, она уже умерла, твоя дочь. Ну что ж ты тут пришел? Он говорит, нет, она не умерла. Но мы видим, ну, очень большое горе у человека. Да? То есть он не может с этим смириться, он не может с этим как-то и все это оставить. Он в таком горе, он все-таки ищет помощь у Христа.
Но там еще и закопать проблема.
Нет, у них все было готовенькое, там были семейные склепы, там это другое дело немного. Да, они там не копали. Так уж прямо. Вот. И это у нас, это где мягкая земля, мы закапываем. Да, они немножечко, у них там пещеры, они там в эти склепы, в пещеры. Вот. Но это нам что-то все-таки учит. В каком смысле? То есть, безбожника никакая беда и никакое несчастье иногда не приближает к Богу, а удаляет от Бога. А человека верующего, наоборот. Чем у него больше беда, тем ближе он к Богу приближается. Тем ревностнее он хочет быть ближе к Богу. И вот тут, очевидно, действительно, этот человек был человеком, который надеялся на Бога со всего своего сердца, поэтому он в тот момент он не забыл, как, может быть, в горе люди забывают, там, или молиться, или что-то делать, или что. Он искал помощи божественной, не человеческой. Тем самым он признает Иисуса, ну, и власть его, как и кем, трудно сказать, но, во всяком случае, вот эту Божию помощь он ищет именно у Иисуса. То есть, дочь или умерла, или умирает, ну, возможно, она только что умерла, но он еще не смирился с этим. То есть, вот эти противоречия, кажущиеся в этих свидетельствах, они говорят, ну, о такой очень сложной ситуации и очень большом горе. И вот теперь Иисус идет. Очевидно, что это было не где-то там через дорогу перейти. Не где-то там, ну, скажем, там 15 минут ходьбы. Но очевидно, это было на каком-то определенном расстоянии. Ну, не знаю, там час ходьбы, больше там, может быть, меньше. Не знаю. Но вот на этом пути встречается такое событие, которое тоже в Евангелии от Луки описано более подробно. Что некая женщина, которая страдала от кровотечения 12 лет, мы читаем Евангелие от Марка, что она вся уже измучилась, и все свое имение она истратила на докторов, на врачей. Но ничего хорошего от этого не имела, никакого выздоровления, никакого поправления не было. То есть это, можно сказать, единственное место, где, ну, не в притче, а на самом деле доктора упоминаются в Новом Завете. То есть, что она потратила все свои деньги на докторов, но те ей никак не могли помочь. Ну, очевидно, болезнь такая. Вот, но Марк упоминает такой нюанс. Лука же упоминает, что она уже прежде, слышав о Иисусе, она, решила, взяла в голову себе, что если она только коснется до краев его вот, это, вот этой одежды, mm-hmm. вот этой краспедон, где вот mm-hmm. у них, у ортодоксальных иудеев mm-hmm. были вот такие, как вот такие, ну, не знаю, как mm-hmm. их назвать, mm-hmm. кисточки mm-hmm. такие, mm-hmm. да, вот кисточки такие, что она вот до них коснется, то она выздоровеет. И вот Иисус идет, и он в толпе, и видно, что люди очень тесно к нему там, ну, как-то, скажем так, не очень соблюдают вот эту дистанцию, да, все на него там жмутся, и ученики стараются, апостолы, как-то, ну, этих людей как-то, ну, немножечко отодвигать, что ли, да. И вот теперь мы читаем Евангелие от Луки, что она подошла сзади и коснулась края одежды его. И Иисус почувствовал, что сила вышла из него. Угу. Это тоже, ну, Матфей об этом не упоминает, Лука об этом пишет. По-моему, Марк тоже. Но я тут не будем, это может не так столь важно, но это упоминается. Вот, что он почувствовал, что сила вышла из него. То есть все его эти исцеления, это действительно было, ну, также и определенные усилия его, и какой-то ресурс, ну, использовался его, ну, физический ресурс, очевидно, в какие-то определенные моменты. Может быть, не всегда это так было, может быть, иногда это было только словом. Но здесь, так как никакого обращения, никакой молитвы не было, она фактически как бы украла у него эту силу, скажем так. Но верою, великую веру.
То есть она как бы, ну, это действительно, она как, ну, грубо говоря, внушила себе, что если вот она сделает.
Вот в ней была такая вера. Может ли человек это себе внушить? Вот я не очень в это верю.
Я просто один такой случай, я не знаю, лет, но было описано, да. Что женщина больна раком уже, там уже в хорошей стадии, там четвертой почти. Начинающийся, она внушила себе и ясно себе представила, как здоровые клетки тела поедают раковые. Угу. И опухоль стала уменьшаться.
Да, но знаете, но потом за ней 10 или 100 человек попробовали, и ничего у них не получилось.
Ну вот,
да, вот в чем дело, да.
Да я вот тоже думаю, что и 10 человек других женщин тоже бы не...
Возможно, но вот почему я это упоминаю. Потому что внушить это может только дух в человека. Ну, или дух от Бога, или, ну, не знаю, какой-то другой дух, или человеческий дух. Ну, но это духовное событие.
Да.
Это не интеллектуальное. Ну, вот я теперь буду, это... ну, я теперь в это поверю. Закрываю глаза, сжимаю кулаки и верю. Но не получается. Да. Так я и думал, ничего не будет. В конце концов, открыл глаза, там гора стоит на месте. Вот. Она в море это самое, не сдвинулась. Вот. То есть вера, она всегда как чудо. И действительно, вера этой женщины – это чудо. Мы не знаем механику ее. Конечно, мы можем сказать, ну, так предположить, что в человеке очень много скрытых каких-то способностей, в какие моменты они открываются, и можем об этом размышлять. Потому что, например, если мы можем заставить свою руку взять, например, что-то.
Да.
И куда-то это поставить. Или что-то с этим сделать. Написать что-то. Да? Таким же образом, наверное, человек... Если бы он тренировался или как, может быть, он мог бы, не знаю, приказывать не только руке своей, но, может быть, ну, не знаю, к клеткам тела своего.
Да. Хотя, правда, у него сейчас люди говорят, что сейчас все, скажем, вот, галактические, гипнотические силы, они, сейчас это все развито довольно серьезно.
Да.
И чтобы загипнотизировать вас, там, ваше согласие и не нужно, и вы не узнаете, что вас загипнотизировали.
Да. Но не каждого. Да. Вот, не каждого, да.
А,
то есть,
вы не будете знать.
Нет, и все равно,
я уверена, что... Не каждого, да, не каждого. Но дело не в этом, даже не будем об этом, потому что, во всяком случае, в этой женщине была вера. Она не знала как, она ничего не знала о клетках, о всем том, о чем знала, может быть, это больная рака. Но она знала, что Иисус имеет божественную силу. И она как-то Бог ей внушил. Это ведь тоже не от человека. Вот с чего вот вдруг такое в голову взбрело? Дотронуться до краев одежды, чтобы выздороветь. Так есть немного логичных, более логичных способов. Подойти, попросить, не благоизволите ли вы исцелить меня? Нет, но она взяла в голову что-то вот такое совершенно, казалось бы, невероятное.
Без его согласия.
Без его согласия. Ну да, но потому что, очевидно, видите, наверное, вот это, я вот только сейчас вот это, может быть, и понял, да, что там, возможно, видите, она истратила на разных врачей очень много денег, и денег у нее уже больше не было. И вся ее предыдущая история и опыт был связан с тем, что все хотели, у тебя что-то в кошельке есть или нет.
Ну, да, как...
Ну, если бы она пошла бы к врачу и сказала бы, знаете, доктор, помогите мне, но заплатить мне нечем. Ну, может быть, кто-то еще старой закалки, представитель самой гуманной профессии, может быть, и согласился. Но, скорее всего, что вы пришли, если у вас нет в кармане денег, да? То есть, возможно, это как-то связано с тем, что даже и заплатить ей было нечем. Потому что если попросил, то как-то потом, ну, как бы, она считала, ну, что она как бы должна, может быть, это... Ну, может быть, это с этим связано, потому что, ну, это возможно. Возможно, мы не знаем ее мысли. Они могли быть очень разные, и опыт у нее был очень болезненный. Представьте, 12 лет человек страдает кровотечением. Ну, то есть это, ну... как бы 12 лет у нее были бы месячные подряд без непрерывно. Это же как человека мучает. Да? То есть, и вот она так решила. Но, видите, опять же, по закону иудейскому, если женщина кровоточит, она считается нечистой. И любой, к которому она прикасается, или ее одежда прикасается к чему-то, или то, где она сидела. Это закон Моисеев описывает очень детально. Становится нечистым. И в принципе, люди могли ее забросать камнями за такое дело, что она втесалась в эту толпу, подошла, прикоснулась. Соделав нечистым, казалось бы, да?
Ну, и дух, она понимала, что как-то это дело духовное, что ей какое-то силу
да, нужно откуда-то. Но она искала помощи от Бога. И, очевидно, Божий дух ей указал на Иисуса. Ну, да. Иди к нему, ведь ну, это тоже, знаете, она же могла придумать, что, не знаю, прикоснусь к этому столу и исцелюсь. Но если это самовнушение. Но ведь она...
Да, это, кстати говоря, да. Ну, да. Говорят, дерево и получите.
Ну да, вот. Ну вот. А здесь у нее была ясность, нужно идти к Иисусу. И вот она воспользовалась моментом, когда она там в толпе незаметно как-то, знаете, ведь тоже кто-то мог знать ее, кто-то мог знать ее болезнь и... И все такое. Она подошла сзади и коснулась. И вот в толпе, где много людей, Иисус говорит,
ты же нам кратко это сделала.
Кто?
Ну, да.
Кто прикоснулся ко мне? Он спрашивает. А ученики злые. Они говорят, ну слушай, ну тут со всех сторон толкаются. В диван, где от Луки мы там читаем, или от Марка. Тут со всех сторон на тебя народ напирает, а ты спрашиваешь, кто прикоснулся. И он повернулся, и она поняла, что она, ну, как бы, ну, что...
Нашла теперь, то, что надо.
Не то, что нашла то, что она, но она обличена, она все, она это сделала. И что Иисус говорит? Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Видите, как Бог ищет веру. Как много людей прикасалось к Иисусу. Но они ничего не обрели. Толпа, которая хотела как бы быть рядом с ним, как-то что-то, может быть, слышать, видеть, но как-то быть рядом, они ничего не обрели. А вот одна женщина, которая имела веру, она обрела.
Но это еще говорит, наверное, о том, что... Ну вот иногда я вспоминаю всегда этих пятидесятников. Но... То есть веру нельзя как бы нагнать в себя.
Да, нельзя, нельзя.
Вот, да, верю да. в это, давайте да. усиленно там.
Давайте закроем глаза и уберем.
Женщине, да. то есть это.
Это от Духа Божия. Вот. Только от Духа Божия. Да.
То есть, не знаю, и в общем-то не каждому это и дано.
Конечно. И один такой случай. Один такой случай. Вот о чем я и говорю. Множество людей были, которые, ну, может быть, ну, у них не было, может быть, таких проблем. Они, или если были проблемы, они приходили и просили. А вот эта женщина как-то в силу того, что, очевидно, у нее какие-то такие обстоятельства были, что она... Ну вот как-то вот,
только
так нужно делать. Я не могу иначе сделать. То есть mm-hmm. она, может быть, и пошла бы, если там, не знаю, был бы у нее миллион, она бы подошла и сказала, на тебе миллион, исцели меня. Но миллиона у нее не было. Но она решила, что она украдкой. Потому что, ну как, ведь, ну что ей еще остается делать? Она совершенно без надежды. Потому что заплатить нечем, там все истратила. Уже испробовала и таких, и других, и всяких. И что теперь ей делать? И вот тут ну, очень такое необычное такое событие. Связано ли вот это уход этой силы, которую почувствовал Иисус, с тем, что оборвалась с ним жизнь, может быть, той 12-летней девочки? И как это вообще связано? Не знаю. Но вот это упоминание, вот что странно, что другие Евангелия это упоминают. Может быть, специально Матвей не упоминает. Может быть, специально. То, что Матвей пишет для иудеев, а для иудеев это как бы, как говорится, как это очень, ну, такое желанное, ну, найти разные совпадения. Да? Может быть, он поэтому это не упоминает, потому что он пишет иудеям. Да? Возможно. Да.
Я просто, что, скажем, даже вот этот случай исцеления от рака именно этой да. женщины, это тоже ведь, понимаете, тысячи других ничего. Да. Иначе, если бы так было, конечно, можно да. было нагнать себя, то там онкологические да, больницы да. были бы пусты. Да.
И сразу, может быть, если эта женщина еще, может быть, не знаю, чем-то занималась, какой-то практикой еще, может быть, духовной, то сразу те, которые ее как бы использовали, вот, я тоже этому учу, и вот видите, одна исцелилась, приходите ко мне, вы тоже исцелитесь, и ничего такого не случается.
Да?
Совершенно верно.
А вот это
действительно мы не знаем, это как чудо. Это как чудо.
Да, но... что 12 лет ее не сломили.
Да. Не сломили.
Вот что.
И она не потеряла да, надежду.
Вот, а ведь...
Да.
Да, столько...
Это тоже что очень важно, что вот. Очень важно, что вы упоминаете. Очень важно, что человек не опустил руки, не просто вот так все потерял всякую надежду. Это тоже очень важно. Вот. И, ну, то есть он дальше идет. Вера твоя спасла тебя, и женщина с того часа стала здоровой. И дальше, когда пришел Иисус в дом начальника, мы читаем, увидел свирельщиков и плакальщиц. Но кто-то вот, ну, в каком-то комментарии было тоже написано, что, ну, что вот это присутствие ну, этих флейтистов или флейтисток, свирельщиков, так скажем, да, на похоронах и плакальщиц, ну, было как бы чуть ли не обязательно. То есть, даже было такое, ну, постановление, что чем вот как бы человек беднее, он может себе, ну, там, одну плакальщицу и трех свирельщиков, да, обязан как бы нанять. Или если он побогаче, то тогда, ну там, не знаю, 5 плакальщиц и 8 свирельщиков или 10. Чтобы, ну, все это было так, как полагается. Да?
Но наемные плакальщицы, они да. еще в моем быту. Я был под Ставрополем, там такое да. село, вернее, станица да. Михайловская. И там, когда человек умирал, там на два раза, ну просто там на кладбище проезжает, там машина открытая, гроб, и там сидят штатные плакальщицы сидели. Именно вот.
Да.
Я потом поинтересовался.
Вы видели, да, да, такое?
Да, 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 я два раза такое видел. Просто там проезжает машина, и это не родственники, никто, нет, это нет. вот штатные
это плакальщицы. Это профессионалы, да. То есть, ну, очевидно, какой-то отзвук вот этих штатных плакальщиков, это, если так можно выразиться, вот эти, которые проводят гражданскую панихиду, вот эти тоже из,
ну, да.
ну где-то в какой-то мере они mm-hmm. тоже ну может быть это такое yeah. какое, в какой-то мере то же самое делают. Ну конечно мы понимаем, что ну очевидно по некоторым, по нескольким причинам, по крайней мере, вот таких плакальщиков, свирельщиков, ну, нанимали люди.
А еще один момент, просто я хотел уточнить. Флейта и свирель.
Да.
Флейта – это одна трубочка, да?
Да, да, да.
В которой меняется тон, все тона через одну трубочку.
Да.
А в свирели каждый тон – своя трубочка. Это вот. Ну, в этом отличие да. свирели от да. флейты.
Я не уверен, что там это свирель по делу, да, как бы, да, что там...
У них даже... свирели были.
Угу. Угу. Ну, ясно. Я сейчас посмотрю, как это слово, на древнегреческом, потому что я уже и забыл. Вот.
Просто меня когда-то учили музыкальным инструментам, их отличием, там, бас-кларнет от фагота и так далее, и так далее.
Ну да, я даже не знаю, это аула тас. Ну, может быть, свирельщики, да. Ну, то есть, потому что, во-первых, если ну, у людей горе, иногда это горе нужно выплакать. Не всегда человек это может сам. Но иногда, когда кто-то, ну как бы рядом начинает плакать или прослезиться, это в других тоже это как бы вызывает, и как бы человеку от этого становится легче. Во-вторых, вот к тому же это усиливает, наверное, то, что вот эти похороны после смерти следовали очень рано. Представьте, только что человек, он боролся за жизнь, еще там, ну, старался как-то помочь этого человека, вдруг он уже умер, и он еще не может даже в это поверить. Он даже еще не может начать скорбеть. Тоже такое может быть, да? То есть, но скорбь для человека, вот особенно по потере ближнего, она должна быть. И если этот человек даже не может, но сам никак скорбеть, это для него очень плохо и сложно. Второе, если никто по нему не плачет, значит, он не был хорошим, наверное, человеком. Но нет ни одного столь плохого, чтобы по нему не стоило бы плакать.
Но это еще зависит, наверное, от, как сказать, вот скажем, южане в основном там плачут,
да.
это южные, вот
да,
скажем,
да, да, да.
в северной уже в той же русской деревне где-то под Волгой
тоже не
плакальщиц
да.
нет.
Да, да, да. Но это связано ну, с таким пониманием людей южных, скажем
да,
так.
Это
так.
Вот южные,
конечно,
это старый,
да. конечно,
да,
конечно,
там.
Да.
Вот
Но я, что я этим хотел сказать? Что, во-первых, это почесть умершему, независимо от того, хорошим ли он был человеком или плохим человеком. Случилось горе, он умер. И по нему плачет. И это нормально. И то, что может быть, ну вот я бы только вот на это хотел указать, ну, да, что уход человека, ни одного нет столь плохого, чтобы о нем никто бы не должен был плакать. Да? И если этот человек не может по каким-то причинам, ну там вот эти плакальщицы, они вот как раз создают вот этот весь, ну вот это, ну вот, атмосферу, да, вот настроение они создают такое.
Я просто оплакание, да. Оплакание по... Да. Я не слышал, что когда из проповеди было, сейчас даже не помню кого. Но там говорил, что когда человек плачет по умершему, да, то главное в него, как же мне плохо без тебя будет. Как, то есть он, то есть это,
так сказать, он думает, о себе проповедовал. О себе, нет, но он о себе проповедовал тоже. К тому же, я один раз такое видел, это было страшно. Умерла жена у одного мужа. И тот плакал, рыдал, да кто же теперь будет за садом ухаживать? Кто же теперь будет варенье варить?
Ну да, как мне плохо без тебя.
Да, как мне плохо без тебя, да. Но настоящее горе, оно как-то с этим не связано. И настоящая скорбь, она не связана с тем, вот как мне плохо будет, но как действительно, вот когда люди, которые жили вместе, они же так жили, что срослись. И когда живое от живого отрывают, всегда больно.
Ну да, оставшемуся плохо.
Все. Нет, ему нет. И должно быть плохо, да. И он скорбит. Но не всегда это чисто эгоистично. Иногда это, это и чисто, и иначе может быть. Например, Иисус, когда он подошел к могиле Лазаря, он ведь знал, что он будет воскрешать. Он ведь знал, что Лазарь восстанет из гроба. Но он заплакал. Это единственное место, где мы считаем, что Иисус плакал. Прослезился, у нас написано. Да? Может быть, это просто потому, что там греческое слово дакрион, там, слеза, там упомянуто в корне.
Но Лазарь играл какую-то роль, его существовало.
Да, но ведь Иисус же плакал не по причине того, что чего-то вот теперь хорошего ему будет не доставать. Во-первых, он знал, что он воскресит. Но сама смерть, она всегда неестественна. И она всегда причиняет боль по причине любви.
Через сколько Лазарь потом умер после воскрешения?
Он еще долго, долго бедный мучился и маялся. То есть в день воскресения его не был самым счастливым днем его жизни. Да, то есть, знаете, с легкой подачей Иисуса он никогда уже не мог в могиле спокойно покоиться. Потому что, во-первых, когда уже все было, как бы все с ним закончилось, Иисус сказал: «Лазарь, выйди из гроба». Но он вышел. Потом всю жизнь жить с этими пятнами, трупными пятнами. Да. То есть, потому что каждый видел, что он воскрес из мертвых, и многие приходили, веровали. Mm-hmm. Потом он стал на острове Кипр епископом. Mm-hmm. Он там помер, в конце концов. Его как бы, не совсем похоронили. Но как святого человека, особенно похоронили, как-то так.
Чтобы мощи,
на подхвате был, да. Чтобы мощи были на подхвате, скажем так. И вот теперь, когда прошло еще несколько сто лет, вот этот старый, вот этот собор, обветшал, они решили построить такое, чтобы все туда ехали. Святого Лазаря, вот есть там. Вот. И они продали половину мощей в Константинополе.
Ну да, отсюда и пошло вот эти мощи.
Ну да. И представьте, на эти деньги, которые он своими костями, то есть
заплатили, да,
за его кости, построили там вот этот святого Лазаря огромнейший собор. Вот. Потом что? В 1100, не помню каком, 40 или каком году, Барбаросса во время третьей или уже четвертого крестного похода, вот этой войны, они ведь завоевали при помощи венецианцев, завоевали Константинополь, крестоносцы.
Да.
И они вот украли вот эти мощи Лазаря, которые в свое время вот эти продали за большие деньги в Константинополь. Они их украли, не украли, но это был трофей, и увезли в Рим.
Это когда...
И чем это закончилось? Ведь? Да. Это чем это закончилось?
Ислам столько не нанес вреда, сколько...
Бенедикт XVI, ведь как добрый жест, отдал эти мощи Варфоломею, Константинопольскому патриарху. И это было всего лишь 10 лет тому назад. Представьте, то есть с легкой подачей Иисуса останки, мертвые останки Лазаря никогда уже не имели покоя. То есть, как это было в первый раз, так и постоянно это было. Но это, так скажем, с улыбкой об этом, да. То есть, это, очевидно, так должно это было быть. Но дело не в этом, да, что ведь Иисус, ведь не всегда человек плачет из-за чрезмерной любви к себе. Ведь бывает, и слава Богу, что он плачет из-за любви к другому. И он не думает о себе. Он думает о другом. И о другом он плачет. И он не думает, это я плачу, потому что мне... Вот этот проповедник, он был такого склада человек, который, очевидно, по себе мерил. Я бы сказал так. Да? То есть, я видел такие случаи. Это ужасные случаи, как вот действительно вот... Да, который вот так плакал, мне казалось, он сошел с ума, но потом оказалось, что у него просто такой ум, что такой характер, такое мышление, что ему себя он родного жалел. Но плакальщицы как раз вот в этом помогали, я бы сказал, чтобы ты не о себе плакал, о себе дорогом, о себе любимом, которому уже теперь жена варенье не будет варить, и обеды не будет готовить, а все заготовки другие на зиму тоже не будет готовить. А что это помогает тебе плакать об усопшем? Потому что смерть, она всегда неестественна. Нет естественной смерти. Смерть вообще перед Богом неестественна. Она следствие греха. И вот этот плач и по грехам, и по смертности, тленности нашей, это что-то очень важное для человека, чтобы он в тот момент и пережил, и прочувствовал. И, в принципе, вот эти плакальщицы, вот как бы два вот таких главных, две главные причины, по которым их звали. Во-первых, чтобы это было уже формализовано, вот этот плач. Чтобы не было ни одного человека, где вот так, как он там плачет, ведь знаете, как соседи, видите, она даже о нем не плакала, значит, она его не любила. Все выводы а что человек не может плакать в тот момент никак, или что у него может быть какой-то ступор полный, да, и эмоциональный, и он настолько разбит, что он даже и плакать не может. Эти плакальщицы помогают. Я облегчаю.
Это же очень, во-первых, тяжелая, как сказать, профессия. Потом, сколько я видел, их было плакальщиц где-то вот 4 с одной стороны сидело, и 4 с другой стороны.
Но это большой человек.
Да, то есть, там как-то у них сидеть. Но все дело в том, что это тяжелая работа, профессия. Представляете, это чужой человек, который вам, в общем-то, никто, ничто. Вот попробуйте выдавить из себя слезу, да еще... натуральную, ведь они не играли, у них действительно текли слезы там.
Знаете, это
натурально.
Знаете, что я вам скажу?
Не театрально.
Я не очень часто иду на похороны, но иногда мне приходится. И знаете, что я скажу вам? чем больше я на них хожу, тем эмоциональнее это переживаю. Не знаю, или что это, как-то с душой моей, или как-то... Когда я вижу родных и близких, когда особенно если я знал этого человека хоть немного, или мне о нем что-то рассказали, или я что-то о нем узнал, знаете, как-то, как казалось бы, странно, может быть, чем ведь, ну, должен был бы привыкнуть, ведь пастор столько ходит все-таки на похороны, где, ну, я, правда, не очень много.
Ну, да.
Есть пасторы, которые, я не знаю, как с теми, которые 3 раза в неделю ходят на похороны, как минимум, я не знаю. Но вот себе я наблюдал то, что действительно, что как-то смягчается сердце. Оно смягчается. И слава Богу, что смягчается. Я не стыжусь этого. Я думаю, что вот эти плакальщицы, если это особенно люди верующие, они, это может быть как их служение. Ведь тоже это не такая профессия, которую, ну, вот, на кого мне поучиться? На повара? Не могу терпеть. Или на плакальщицу. Да. Ну, то есть, ну, такого, наверное, не бывает. Да?
Это служение.
Это действительно люди сострадательные. Это люди, которые, наверное, в своей жизни много болей претерпели. Их сердце уже смягчилось. То есть, это вот такое служение церковное, я бы даже сказал, очевидно, да. Ну вот, разобрались мы с плакальщицами. Это достаточно неплохо даже, я бы сказал, разобрались. Да, потому что это тоже вот кажется такое, может быть, лицемерие, театрализм. Но нет,
невозможно. Нет. Понимаете, театрально можно, ну там действительно где-то на сцене, да. А вот, скажем, через деревню довольно большая, вот проехать и театрально плакать, это там с ума сойдет.
Ну вот если я иду на похороны, на чьи-то, да, но я стараюсь уходить. Я в этот момент плачу даже не об этом человеке, я плачу о своем. Вот такая атмосфера, она меня заставляет плакать о своем.
И о своих каких-то бедах и горестях.
Ну, о своих бедах
горести,
я плачу. На чужих похоронах.
И даже не связано с тем, что кого-то мы потеряли тут или как-то, да. Это тоже там присутствует, да. Это тоже там присутствует, совершенно верно. Ведь как отзывается вот это чужое горе в нас, вот это присутствие смерти в нашей жизни, или присутствие греха в нашей жизни. Это же все взаимосвязано. Поэтому, ну, своя мудрость в этом есть. Ну, вот среди, наверное, вот таких народов северных, обособленных, это реже. Я даже не знаю, были ли когда-то такие плакальщицы, там, у латышей, например, или там у финнов, или у эстонцев, не знаю, не слышал.
Точно нет, потому что уже это... Да. Я говорю, вот я и на Вологде, и под Вологдой там был, да, и там просто было, тоже везли. И тогда еще в те времена возили как-то.
Ну да.
На кладбище просто...
Или в открытом грузовике, в открытом группе.
Да. Дело все в том, что, как сказать... Пешком вроде бы очень довольно далеко идти, да, и поэтому вот везли все-таки, как и сейчас, на грузовике.
Да, я тоже был на таких похоронах, даже провожал, где на грузовике вот таком открытом привезли.
Да. И вот у северных там ничего не было, просто вот везут, отвезли все, а вот здесь было с плакальщицами.
Да. Ну вот, и теперь представьте. Конечно, им какую-то денежку тоже за это платили. Вот этим плакальщицам и сверещикам.
Я не спрашивал. Может быть, и там платили. Как-то благодарили, наверное.
Ну да. Но здесь, как бы люди уже пришли. И тут приходит Иисус и говорит: уходите вон, девочка не умерла, она спит. Он... выйти вон, ибо не умерла девица, но спит, как здесь так же и написано. И вот для нас тут самый большой вопрос. Иногда люди, отвергающие какие-то там или смягчающие чудеса Иисуса, старающие их истолковать естественным образом, они говорят: здесь никакого воскресения не было. И я не могу с ними особенно спорить, потому что сам Иисус говорит, она не умерла, она спит. Верно? Он говорил о Лазаре. Лазарь спит. Нет, он спит. Ученикам своим говорил. Ну, как мы, вот я прочту.
Но если бы он спал, у него не было бы трупных пятен.
Нет, нет, нет. Он, нет, я поясню, что я об этом хочу говорить. Да? То есть, он ученикам своим говорит. Да? Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, рави. Давно ли иудеи искали убить тебя, побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Дальше Иисус, так, сказав это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус же говорил о смерти его, а они думали, что он будет с необыкновенным. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. То есть здесь употребляется сон в смысле такого, эвфемизма, да, что упокоился человек. Да, вечным сном заснул. Да. То есть Иисус употребляет такое словообращение, такой смысл. Он вкладывает также и в слово спать, в слово сон. Но потом он говорит, он умер, что пояснить. А тут наоборот, он говорит, она не умерла, она спит. Ну, то есть, мы только у Иисуса сможем спросить, что же с ней в конце концов было. Или она умерла, или не умерла еще. Или просто, какое-то каталептическое какое-то такое состояние впало, или там
сна,
да, что-то такое, да, или обморок, или что, не знаю, да. То есть узнать мы это сможем, если захотим только вечности, да, что же там на самом деле было, но стоит ли? Во всяком случае, где-то мы можем сказать 50% на 50%, потому что слова Иисуса вначале сказано, что она умерла, но это говорят другие. Иисус говорит, она не умерла, она спит. Значит, это Иисус говорит. И возможно, вполне возможно, что она даже и не умерла, что так, как Иисус сказал, так оно и было. Да? И что это не является таким воскрешением, как это традиционно трактуется в церкви, понимается. Но чем-то иным. То есть, действительно, может быть, ее похоронили бы, если бы действительно, прошло бы, Иисус бы не пришел. Возможно, она не была мертва, но, возможно, она и была, потому что понять полностью это невозможно.
Здесь, когда мы, скажем, окажемся там, то, я не знаю, там мы будем изучать Слово Божье. Я думаю, нет, мы его получим там прямо от Бога.
Да, но все-таки, но я как...
Спрашиваю, да. Господь,
знаете, я говорю так, мы сидим как в песочнице, как дети, играемся, да. И когда мы думаем жизни будущей, это примерно как дети играют о том, как они взрослыми будут, да, там в дочке матери, там кто-то там папа, кто-то там шофер, кто-то там кто. И иногда очень смешно за этим всем наблюдать. Вот, например, если ребенок размышляет, а как, если я женюсь, например, и буду уже папой, где будет мой игрушечный Миша, с которым я сплю? То есть он задался проблемой. Да? Но он об этом не будет думать тогда. Но он еще не знает, что он не будет думать. И если вы ему сказали, ты не будешь с игрушечным Мишкой уже больше спать своим, это что это за законы такие странные? Почему я не могу это делать? Да? То есть, так же и мы примерно так и думаем о Царстве Божьем. То есть, конечно, возможно, Это вопрос такого порядка, да. Но, возможно, мы просто это узнаем, может быть, это сразу там, как говорится, там сразу определимся и поймем, да, как все это. Может быть, у нас вообще неправильное представление ни о смерти, ни о жизни, ни о чем. Возможно.
Не о Царстве Божьем.
Да, не о Царстве Божьем. Нет, ну, об этом я даже, об этом я даже и не упоминаю. Да, вот. Но об этом стоит думать. Потому что если дети в песочнице не играют в дочки-матери, или, не знаю, там в семью какую-то там, или во врачей, или в шоферов, или в строителей,
да то они ими не становятся.
Вот тогда они тогда или казаками, или разбойниками и становятся. Вот. То есть, как говорил Соломон, что по игре мальчика ты видишь уже мужа. И, конечно, о девочках то же самое он бы сказал, если бы желал бы выразиться. То есть это очень важное событие, когда ребенок готовится к жизни в играх.
Это вы представляете, как сейчас современные вот живут.
И к чему они готовятся?
Да, вот, больше у него ничего нет. Ни песочницы, ни того.
Нет, ну, вообще-то еще до вот этого периода, а еще песочницу залазили. Это вообще залазили песочницу. Вот, так что, ну да. Но что я хотел сказать, то есть неважно, воскресил ли Иисус или исцелил ее, потому что, ну, несомненно, это ее, даже если она не умерла, ее жизнь была в опасности. Вот. Но мы видим, как отношение других людей тоже странное. Он заходит и говорит: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Угу. Подождите. Вот как мы видим, как человек так же и, ну, как-то, не знаю, как во сне себя ведет. Но неадекватно. Угу. Ну ладно, случилось горе. Ты призван в дом, там, не знаю, плакальщицы или свирельщиком, или как. Пришел отец умершего ребенка. Ладно, он там горем сломан или, не знаю, там потерял рассудок или что, там затмился его рассудок. И приходит тоже кто-то, кто тоже ведь не из последних там в Капернауме. И говорит что-то. И вдруг человек может смеяться, насмехаться и всячески измываться над этим, потому что, ну, там, в принципе, его высмеивали.
Ну, да.
Не просто смеялись там ха-ха-ха, но чуть ли не пальцами показывали. То есть и такое нужно нашему Господу было пережить. Иногда как трудно человеку, когда его высмеивают, даже если причина у него есть. Но ведь как гордому трудно. Ведь он тоже, ему трудно, но вместе с другими над собой посмеяться, если он понимает, что на это есть причина.
Но они же не знали, что это вот сын Божий, те, кто там смеялся.
И что я о чем говорю. То есть, и теперь о чадах Божьих тоже мир не знает.
Ну, да.
Вот в чем дело. Да?
Потому что если вы, будучи на похоронах, вдруг скажете, что сейчас он станет окружающим, я думаю, они, ну, может быть, не так, но в душе поднимут.
Да. Конечно, это показывает и нас, да, тоже в том числе. То есть маловерие людское, сопротивление Евангелию. Мы также сопротивляемся иногда. Господь и от нас иногда терпит насмешки, хотя мы, может быть, так и не думали. Да. Но Он со смирением это все несет. Мы видим смирение Господа нашего, величайшее смирение. Он не сердится на этих людей, он их не бронит, не ругает. Они такие, какие
есть. Дураков
возьмешь. Я думаю, он в полном смирении, Он, ну, как бы даже не возвышает себя над ними, а наклоняется к ним.
Нет, он просто понимает, что они не понимают.
А отец девочки-то, да, верит?
Верит. Да? Он взял мать, мы, как мы читаем от Евангелия от Луки, и взял с собой еще Иоанна, Якова и Петра взял с собой. И никого другого не взял. И когда отцу говорили, что дочь твоя умерла, это там еще в Евангелии от Луки, то он говорил, не бойся, веруй только. Веруй только. Не бойся, веруй только. То есть он с величайшей любовью. Там, ну, знаете, вот, ну, человек, ну, разным образом как-то борется с чем-то неприятным. Ну, над ним смеются, это, а, какие дураки, надо мной смеются. Ну, то есть, гордый человек.
Ну, да.
Но человек, который, ну, скромный или не думает о себе высоко, он как-то иначе на это реагирует. Ну, кого-то можно обидеть, он заплачет, может быть, от этого. Mm-hmm. Кто-то рассердится, в драку полезет, да. Ну, по-всякому можно реагировать. Mm-hmm. Но любовь снисходит и... Она наклоняется к этому человеку, даже там, где он, казалось бы, неприятен, и любовь все долго терпит. Ну, и вот эта любовь Христа, она вот как пример нам тоже. То есть он не ответил им тем же. Он сказал, ну какие вы дураки там. Нет, он не сказал, хотя они такими являются. Или вот какие вы злые, хотя они и злые. Ну, да, но он с любовью, он наклонился к этим людям и сделал то, что ему нужно было сделать. Он все равно делает, несмотря на то, что вокруг творится. Он все равно это делает.
Ну да, но он как-то стремится, чтобы они потом тоже понимали.
Ну да, но потом-то им было,
да.
Но, наверное, им было о чем подумать потом. Но когда они вдруг видят, девочка выходит здоровая, и дайте ей есть. Вот это в Евангелии от Луки. Здесь этого нет, да? Да. Он разбудил ее, он сказал, встань, девочка. Она встанет, дайте ей есть. Ну, знаете, что еще? Ну, это, казалось бы, такая мелочь. Но Матвей не упоминает. Ну, там Лука или Марк, не помню, упоминает. Казалось бы, такая мелочь. Но у Иисуса нет мелочей. Но он ведь не просто... Это не мелочь. Именно. Именно. Это не мелочь. Он знает, что этому ребенку, что этому человеку нужно. Даже в таких, казалось бы, мелочах. Где кажется, если он уже исцелил, то уже там уже, ну не знаю, там уже и ничего другого и не надо.
Нет, ну пока, когда, то есть показатель того, что человек живой, это... Да.
Но это есть, ну, не хочется. Да, да, и хочется есть, и дайте этому ребенку кушать.
Ну да,
да. То есть, это тоже вот показывает заботу нашего Господа. Он во всех даже мелочах, он знает, что нам нужно. Он знает, что нам нужно. И это отнюдь не мелочь. Особенно в таком случае, где действительно человек уже, ну, как бы и умер, или умирает, или уже, ну неисцелим, или что, мы не знаем.
Ну, Лазарь, кстати, по-моему, не кормили так.
Потом его, конечно, кормили. Потом его, конечно, и кормили. Я не знаю, как он, ну, приучался опять принимать пищу после 4 дней, когда он умер. Этого я не знаю. Но, очевидно, там было много, ну, таких деталей, которых мы, ну узнаем только там, да. Узнаем только там, да. И который, конечно, знал, может быть, ну, Игнатий, Теофор, или отцы, ну, апостольские, которые учились у апостолов там, или там, например, Папий, который там учился у ученика Иоаннова там, они знали какие-то еще такие вещи, которые потом подзабылись все, да, которые не записаны. Потому что, конечно, ну, когда нужно бы выбирать, что записывать, тогда, ну, не все ты будешь писать, да, ну, как там было потом, как вот, ну, Лазарь потом стал нормально пищу принимать, как у него там желудок работал или не работал, или потом привык, или, может быть, он начал с бульона, а потом... Ну, мы не знаем. Да.
А потом еще и подсочинил.
Ну, кто-то подсочинил, а потом все забыли. Осталось тут то, что написано. То есть, осталось то, что написано. И написано только то, что действительно для нас важно, и то, о чем мы можем, ну вот, то, что введено в протокол. Угу. Скажем так. Если уж, ну так, мы будем говорить. Ну, да, а казак как разбойник, когда. То, что в протоколе есть, то есть. И этого достаточно. Для того, чтобы рассудить, для того, чтобы понять, для того, чтобы уверовать. Ну вот. И мы читаем, что «и разнесся слух о сем по всей земле той». Представьте, это же какой шок был. Эти люди были эмоциональны в это, очень задействованы. Представьте, ну, умерла у соседа дочь. Они пришли поплакать. Не просто у соседа, так он у старосты церкви. Он же начальник синагоги был. Да. Такое горе, такое несчастье. Потом вдруг это вот в этом странном каком-то, ну, эмоциональном, не знаю, моменте вылилось в насмешки на Иисуса. А потом она выходит. Ну, это, вот если нам вот только вот как бы хоть немного поприсутствовать на это мысленно, мы видим, что это для этих людей это было потрясение невероятное, удивительное. Никто ни о чем таком никогда прежде не слышал. Никогда никто ничего такого не видел. Никто не мог ничего примерно такого, ну даже, ну. И разошелся слух, разнесся, молва разошлась по всей земле той.
Ну, той, то есть это только...
Ну, да, ну, конечно, ну, докуда телеграфные эти, без проволочный телеграф этот, докуда он мог охватить все, да. Да, так, был уже беспроволочный, тогда уже телеграф, так что он работал.
Тогда были это... Это же в тех же индусских этих самых всех, там же сохранились описания этих виманов, ага, которые летали из связи.
Ну да.
И того, что ядерная война уже была один раз на Земле.
Но знаете, там, правда, верить им тоже особо нельзя, то, что они говорят, что там вот что-то написано. Как был вот этот известный случай, когда полковник Олкот, мы знаем этот коллега Анни Бизант по теософскому обществу, вот, когда они с Анни Бизант и Олкот, полковник, они путешествовали по Индии, им показали книгу, в которой было написано, что здесь, в этом монастыре, был Иисус, и что он научился тому-то, тому-то, тому-то. И полковник Олкот даже сфотографировался на фоне вот этих их святых свитков. Угу. И пришел и по всему миру разнес, мол, не по всей земле той, но по всей вселенной разнес слух, что Иисус между 12 и 30 годами обучался в монастыре вот там в каком-то. Угу.
Да, потом, очень сильно мучирует.
Да, потом кто-то решил это все перепроверить. Во-первых, он улучшил ту, ну, не совсем качественную фотографию, которую там, и не совсем там увидел там то, что там об этом написано. Ну ладно, может быть, это свиток тот, да не в том месте написан. Ну как, в Библии ведь написано, что, ну, Бог создал небо и землю, но не на этой странице. Да, то есть, ну, поехал туда, нашел этот свиток, все, размотал, прочел от начала до конца, оказался монастырский устав 18 века, где ничегошеньки об этом не написано. Просто они сказали, что, потому что они знали, что это людей потянет к ним. Ну, людей потянет к ним. Да, реклама. И в конце концов это было заблочено. Но только потому, что нашелся один, который сказал, я буду тратить на это свои или чужие деньги, свои, которые кровно заработали, чужие, которые могли стать моими, но я все-таки разберусь с этим.
Ну да, это
тоже. И он таки поехал, и он таки исследовал это все, и оказалось это все, и ведь Олкот-то не думал, я вру. Ему же самые честные, самые духовные, там ламы, все это сказали, ведь это истина так, если они так сказали.
Они так думали, наверное, тоже где-то.
Или ну, там, не знаю, что они там думали, это там уже пускай они сами отвечают, о чем они думали, но оказалось это ложью.
Но ведь вот в том же Иерусалиме, да, если вы были, нет, вы же не были, вот когда будете, там же есть эта же садовая могила, Гарден Том.
Да.
Понимаете, и там тоже в этот же, вот я не доказываю, что место погребения Иисуса там было, а не в этой кувукле, которая в храме всех народов стоит.
Ну, знаете, сакральный туризм, это особая такая отрасль. Она обрастает очень многими баснями, сказаниями и всем. И может быть даже какая-то крупица истины есть в этих рассказах. Но особо доверять этому, ну...
Там базируется на Евангелие. Там написано, что Иисуса распяли за стеной.
Да.
Вот. А этот, это голгофатность внутри стены. Тогда им говорят, что... Значит, стена стояла не там.
Ну да.
Они говорят, покажите останки той стены, они должны быть. Делали раскопки, стены не нашли. Понимаете?
Ну да. Нет, ну я и говорю, вот
вопрос запутался.
Да, вопрос запутался. Ну то есть, конечно, я считаю, что больше можно верить тому месту, которое действительно, ну, там археологически подтверждается и так. Но это вопрос не веры спасительный, потому что в Библии, ну, то, что сказано, то сказано, но не указано вот этот, это находится, и координаты нам не даны там, ну, не знаю, там, по сателлиту какому-то, да?
Ну, щепки да. От этого тоже Елена потом это находила.
Эти щепок да. Потом накопилось, как говорил Лютер, сколько, от целого леса, от одного креста, щепок да. И здесь, и собрать вместе, целый лес получится.
Гвоздями, говорит, можно подковать да. Всю королевскую кавалерию.
Да, 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 совершенно верно. Да, то есть... Очень много разных выдумок, конечно, очень много выдумок. Поэтому мы можем держаться только протокола. То, что написано. Вот. Вот это мы можем сказать, да, там не все написано, хотелось бы поподробнее. Где-то есть поподробнее, где-то, вот видите, детали опущены, но у него не было, очевидно, такой цели. Там он описывал события, которые, ну вот, вкратце, может быть, он выбор-то был какой? Описать три события, но очень подробно? Или упомянуть о 15 событиях, но без особых деталей?
Ну да.
Тоже
да,
ведь? Да, ну, да. Это тоже выбор такой. Потому что это все занимало какое-то место. Может быть, не будем писать так много о том, там, сказал ли Иисус этому ребенку, дайте ему есть или не сказал. Лучше потом, зато будет больше слов Христа. Нагорная проповедь у нас есть. У нас есть 13 глава от притчи о Царстве Божьем и так далее. Ну, то есть, ну, это тоже, очевидно, перед автором, если так можно сказать, был такой выбор, что записывать. Потому что если записывать все, то никто бы этого уже не читал. Тогда было бы больше информации, становится меньше информации. Представьте, если только жизнь и описание Христа было бы, занимало бы вот такой шкаф, сколько было бы людей, которые прочли Новый Завет?
Ну,
немного. А два раза кто прочел? А 10 раз кто прочел? Ну, вот таких вы
а
уже,
вы, наверное... вы вообще читали Новый Завет?
Ну как он читает?
Как вы думаете?
Конечно.
Я уже сегодня вот тут прочел.
Да, да, да. Он читает, конечно, да. То есть...
А почему вы решили, что я не читал Новый Завет?
Нет, я просто спросила.
А что спросить нечего?
Я вообще-то...
По вашим наводящим вопросам...
Я хоть это самое, хоть может быть и не совсем правильно, но закончил библейский институт.
Конечно, я думаю, что об этом нет сомнений. Но я думаю так, что если бы Новый Завет бы занимал всю эту полку, но было бы несколько людей, которые это все прочли. А толку от этого? Лучше, если он меньше деталей, но его можно прочесть и обрести веру. А если такое, то кто это будет читать? Вот тут и вам больше информации, это меньше информации.
Да. Это вот, кстати говоря, я и тогда в библейском институте задавал похожие вопросы. Просто там были люди, которые не могли, либо не могли, либо не хотели на это ответить. Они сразу уходили, вздымали руки к небу, живые. И все. Ну, вы знаете, у вас дома такие живут. Ну, да. Вы не задать им такие вопросы, как я вот Александру задаю, они вряд ли будут с вами на эту тему говорить.
Да. Ну, вопросы есть разные. Как говорится, есть вопросы, будут и ответы. Главное вопрос. Потому что если уже вопрос есть, то значит уже человек понял очень многое. Потому что без понимания задать вопроса.
Нет, но это, понимаете, как сказать, это же к любому тексту, к любому всему.
Конечно, нормально.
Если у вас. Ну, нет вопросов, да, то значит, ничего.
Значит, вы матросы.
Ничего вы там не поняли, да? Ведь вы же, когда, скажем, там первый раз читали Евангелие, начинали, появлялись, скорее всего, вопросы, вы искали на них ответы.
Да. Нет, но люди просто есть разные. Некоторые задают вопросы, а некоторые нет. И знаете, это также два разных подхода. Они оба имеют такое под собой основание. Потому что, например, люди, которые мало задают вопросы, это не означает, что их нет у него. Но он ждет. Во-первых, у него происходит какой-то внутренний диалог. Во-вторых, он слушает слово. И в конце концов, ведь откуда я отвечаю? Я ведь тоже отвечаю из слова. А он, когда слушает слово, ему тоже это же самое слово, из которого я отвечаю, ему отвечает, открывает. Или я отвечаю, например, может быть, в другой момент, когда и вам отвечаю.
Нет, дело в том, что еще есть ведь такая вещь, как богословие. Да. Я не знаю, в моем понимании, да? То есть мы все прочли, да? И как только я вам начал говорить о Библии что-то, да, это мое понимание этой Библии. И также ваше. Когда вы говорите что-то о Библии, что я вот так и так и так, да? Вот, например, то же самое, да? Это богословие, это ее понимание Библии, это ваше, мое понимание.
И, конечно,
это не просто, это все равно понимание, это истина может.
Все это понятно, если это касается точно этого вопроса, который мы проходим в данный момент.
Нет, это вам так кажется. Вот это опять ваше понимание. Это чисто ваше понимание. Некоторые привыкли кофе без сахара пить, а некоторые без сахара.
Ну, во всяком случае, да. Я как-то решил себе, что я тоже больше и больше буду без особых отклонений от темы. Потому что действительно могут возникнуть разные ассоциативные, вот я в себе знаю, например, да, разные ассоциации, которые нас уводят, я всегда говорил, для бешеного пса 200 верст не крюк.
Ну это методика. Это уходит, одно цепляется за другое.
Да, конечно, да. Это до бесконечности. А потом главное вернуться о чем разговор. Да. Вот. Но я вот как-то стараюсь, и я надеюсь, что у меня все лучше и лучше получается. Как бы, если сделать крюк, то там наметить вот там еще там-то, то-то, то-то, а потом идти назад. Но я учусь.
Оно и непосредственно по тексту.
Конечно,
есть.
Да. Нет, я думаю, сегодня у нас было очень много по тексту.
Да, как сказать, есть у вас вопросы непосредственно по тексту. Ведь Евангелие это же не просто там написано где-то текст, это жизнь. Это жизнь. Если оно у вас не увязано с вашей личной жизнью...
И вот именно с вашей личной
жизнью. Ну, у нас, извините, мы разные с вами личности, да. У вас своя личность у меня. Но если оно не увязано с вашей личностью, то грош ему цена. Если с личной жизнью не увязано.
Ну, если я читаю, вот как только я стала ходить в церковь, да, то вот мне умный человек говорит, подожди, ты сразу не поймешь, ты постепенно тебе будет открываться. Сразу ты ничего все равно не можешь знать.
Вот почему вы считаете, что я сразу? Этот вопрос у меня уже сколько лет?
Нет, Ольга о себе. Она о себе, а мы не о вас.
Что я действительно вот начинаешь читать. Вот, и ну ничего, а вот говорю, умный человек говорит, ну вот подожди, будет идти, и ты будешь постепенно тебе будет открываться.
Ну вот главное, я думаю, нет, вот как раз главное, вот вы очень хорошо, что вы, Ольга, это сказали, то есть и те, которые спрашивают, и те, которые не спрашивают. Это одинаково хорошо.
Я надеюсь, просто.
Да, да. Потому что вопросы возникают у всех.
Еще везде, ведь где. Вот я был долгое время в церкви, в храме спасения у Самойловича, у Петра. Там тоже были как бы иногда занятия, на которых обсуждалось, как делать тротуарную плитку и так далее. И там я, знаете, не задавал вопросов, потому что это было, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, из того, что там не удавалось прочесть, то, что говорили другие, я как раз сделал то, что, пытался, ждал, когда я пойму это. Просто физически некому было задать вопросы. Я постараюсь.
Можно я задам вот к этому такой вопрос?
Но.
У моего внука девочка не совсем здорова. Сейчас ей 10 лет, у нее с глазками там, да? Вот с женой они развелись, но это жена была инициатором. Теперь заболела жена. Диабет первой степени, это тяжелая болезнь.
Нормально. Я с ним уже 8 лет.
Проходит немножко времени, теперь он заболел.
Диабетом?
Не диабетом, а у него что-то там и желудок, и дальше вся эта система. Бабушка, что делать? Что мне идти молиться? А что тебе другого делать? Чего ему другого делать? Я не знаю, что ему делать. И как ему помочь?
Нет, конечно, пускай ходит к врачам. Пускай ходит к врачам, пускай пьет лекарства, если такие его. Но молиться нужно, да. Конечно.
Девочка, жена, но он ее, по-моему, по сей день все равно любит. Да? И теперь и он заболел.
А сколько лет ему сейчас?
30.
Девочке 10. 10 лет. Давайте помолимся.
Это... Без молитвы и ничего. К врачам тоже, конечно, надо ходить. Я вчера, у меня кончился инсулин, да, и я, извините, с 8 до 12:30 пробыл. Я добыл инсулин, но я с 8 до 12:30 торчал в поликлинике.
У вас не первый или
ну как, инсулиновый?
Нет. Вот это диабет первый, второй, говорят, первый самый тяжелый.
Ну да, это инсулиновый, да, весьма она колет.
Да ей тоже 30 лет.
А это заколет она, нет?
Я не знаю.
Этот инсулин первый, то есть диабет первой степени. Когда надо колоть перед каждой едой.
Знаете, да, но люди с этим сейчас это все-таки так упрощено, что я знаю, который уже с детства. С 8 лет, с 10 лет они колят.
Он помолодел, кстати говоря, очень сильно. Диабет помолодел.
Да.
Что-то он делает правильно, если вот... Это идет. Значит, он живет неправильно.
Очень трудно. Потому что всегда нужно понимать, что возможно это так. Но возможно, знаете, всегда, раньше мудрецы, которые изучали Слово Божие, они схоласты, так скажем. Они, у них все было очень доведено до совершенства, схематически. Они говорили, есть... как говорится, последствия чего-то. То есть вопрос, за что это?
Да я вот об этом.
Да. А есть другой вопрос, к чему это?
Почему это?
Да, потому что не всегда мы можем понять вещь, когда мы только знаем, откуда это или за что это. И потому что не всегда, даже если мы знаем, откуда это и почему это, да, но мы ничего там даже не поможем. Например, если кто-то поджег, не знаю, подставил горящую спичку к стогу сена, недостаточно будет отнять эту спичку от стога сена, если стог сена уже горит. Это уже что-то другое уже в этом действует. Также и у нас так уже то, что там началось что-то от чего-то, мы уже, даже разрешив это что-то, ничем не поможем.
От греха да. В любом случае, потому что, понимаете, вот чревоугодие – это грех, страшный грех.
Говорят,
вот
что грех.
Я от него, да, потому что я там злоупотреблял всем чем, только там, и сладким в том числе, да, и меня предупреждали в 40 лет. Дмитрий, значит, там не это самое, не увлекайтесь да. этим.
Да. Но знаете, но не только вот то, что от чего это и почему это, но главное это то, что к чему это и ведет. Потому что иногда вот эти болезни, испытания, то, что люди как-то вот видят, что как-то не так живут, это в конце концов ведет их куда-то, и к покаянию, и к Богу приближает. Но мы не знаем еще сейчас. Давайте-ка мы просто помолимся. И я еще завтра в церкви помолюсь. Давайте, скажите, как внука звать?
Эйно.
Эйно, да? Эйно, 30 лет. И как...
Анита, а девочка Натали.
Молись, нет, все так. Я думаю.
10 лет.
В мае прошлого года в 8 утра не знал, что я в 10 сломаю руку.
Да, он только что вот за что ему. За что
ему. Не знаю, за что.
Знаете, это всегда нужно помнить. Не только за что и почему, а и к чему.
К чему, да.